Потом он понял, и откуда он записан. Речь пойдет не о мужике с ягуаром. Речь пойдет о трубе.
«И что?»
– спросил Шарки. «А то, что мы хотим про это послушать», – ответил мужчина.
«Но я не имею к этому никакого отношения. Вы же не станете мне это шить?» «Постойте. Вы тот вчерашний коп из полицейского участка. Точно, я видел вас там на следующее утро. Эй, вам не заставить меня признаться, что это я сотворил ту штуку на плотине».
«Сбавь обороты, Шарки. Уймись, малость», — сказал человек. «Мы знаем, что ты этого не делал. Мы просто хотим узнать, что ты видел, вот и все. Пристегни обратно свой велик. Мы привезем тебя назад». Человек назвал свое имя и имя женщины, Босх и Уиш. Он сказал, что она из ФБР, что было уж совсем ни к чему. Подросток некоторое время колебался, не зная, как поступить, потом снова запер мотоцикл. «Мы хотим только проехаться до Уилкокс, задать тебе вопросы», — сказал Босх.
«Может, начертить план?»
«Какой?» — спросил Шарки. Босх не ответил, просто сделал знак рукой, приглашая идти с ними, и указал на стоящий поодаль в конце квартала серый каприз. Это была та самая машина, которую Шарки уже видел перед фасадом шато. Пока они шли, Босх держал руку на плече Шарки. Ростом паренек был ниже Босха, но такой же жилистый. На мальчишке была самодельно крашеная футболка в лилово-желтых разводах, какие получаются, когда ткань перед окраской завязывают узлами. На шее на оранжевом шнурке болтались солнцезащитные очки. По дороге он их надел.
«Ну что, Шарки», — сказал Босх, когда они подошли к автомобилю, — «ты знаешь порядок. Мы обязаны обыскать тебя, прежде чем ты сядешь в машину. В этом случае нам не придется надевать на тебя наручники. Выкладывай все на капот».
«Послушайте, вы же сказали, что я не подозреваемый», — воспротивился Шарки. «Почему я должен это делать?»
«Я же сказал тебе, такова стандартная процедура. Потом заберешь все обратно, кроме картинок. На это мы пойти не можем».
Шарки посмотрел сначала на Босха, потом на Уиш, затем полез в карманы своих потрепанных джинсов.
«Да-да, мы знаем о картинках», — подтвердил Босх.
Мальчишка выложил на капот $46.55 вместе с пачкой сигарет и картонной упаковкой спичек, маленьким перочинным ножом на цепочке для ключей и колодой полироидных снимков. То были фотографии самого Шарки и других парней из его команды. На каждом снимке модель запечатлена в обнаженном виде и на разных стадиях сексуального возбуждения. Когда Босх просматривал их, Уиш заглянул ему через плечо и тут же поспешно отвернулась. Она взяла в руки выложенную пачку сигарет и осмотрела ее содержимое, найдя среди сигарет кул единственный косяк с травкой.
«Думаю, это мы тоже оставим у себя», — сказал Босх.
Они направились на Уилкокс-авеню, полицейский участок, потому что в самом разгаре был час пик, и для того, чтобы добраться в Вествуд, до здания Federal Building, потребовался бы час. Было уже начало седьмого, когда они добрались до места, и помещение детективного отдела пустовало, потому что сотрудники разошлись по домам. Босх привел Шарки в одну из комнат для снятия показаний, площадью 8 на 8 футов. В комнате стояли маленький, весь прожженный сигаретами стол и три стула. Самодельный плакат на стене гласил: «Не дрожать». Он усадил Шарки на так называемый ползун, деревянный стул, сиденье которого было густо натерто воском, а с нижней поверхности двух передних ножек срезано по четверти дюйма дерева. Уклон был не настолько большим, чтобы быть заметным с виду, но достаточным для того, чтобы сидящие на таком стуле ощущали неудобство. Они откидывались на спинку, как это делают большинство неподатливых допрашиваемых, и медленно сползали со стула. Единственное, что они могли сделать, это наклониться вперед, оказываясь прямо лицом к лицу со следователем. Босх велел парню сидеть смирно, затем вышел, чтобы наметить Уиш стратегию допроса, и прикрыл за собой дверь. После того, как он ее закрыл, его напарница вновь ее открыла. «Это незаконно! Оставлять несовершеннолетнего одного в закрытой комнате без надзора», — сказала она. Детектив снова закрыл дверь.
«Он не жалуется», — сказал Босх. «Нам надо поговорить. Какое у вас о нем впечатление? Будете сами его допрашивать или хотите, чтобы это сделал я?»
«Не знаю», — ответила она.
Это решило дело. Это означало нет. Первоначальный допрос свидетеля, причем свидетеля, согласившегося давать показания с большой неохотой, требовал изощренной смеси жульничества, лести и строгости. Если она не знает, нечего и браться.
«Вы же опытный следователь, собаку съели на допросах», сказала она тоном, в котором Босху почудилась издевка.
«Если, конечно, верить вашему досье. Я не знаю, что это означает, использование мозговой или мускульной силы, но мне бы хотелось посмотреть, как это делается».
Он кивнул, пропустив колкость мимо ушей, и полез в карман за сигаретами и спичками парня.
«Пойдите и отдайте ему вот это. Я хочу сходить проверить мое рабочее место на предмет сообщений и зарядить в магнитофон кассету». Заметив выражение, с каким она уставилась на сигареты, прибавил: «Первое правило допроса. Дайте допрашиваемому почувствовать себя удобно и хорошо. Отнесите ему сигареты, пусть курит. Задержите дыхание, если вам это не по нутру».
Он уже собрался уходить, но она сказала: «Босх, а что он делал с теми картинками?»
«Так вот, значит, что не давало ей покоя», — подумал он.
«Видите ли, 5 лет назад мальчишка вроде него ушел бы с тем человеком и проделывал бы бог знает что. В наше время он вместо этого продает ему картинки. Сейчас развелось столько всяких убийц, болезней и всего прочего, что такие детишки поумнели. Безопаснее продавать свои полироидные снимки, чем свою плоть».
Она открыла дверь в комнату для допросов и вошла внутрь. Босх пересек помещение детективного отдела и проверил стоящий на столе хромированный штырь для насаживания записок с сообщениями. Его адвокат наконец-то отзвонился. Также и Брэмер из «Таймс», хотя тот оставил сообщение под ранее условленным псевдонимом. Босх не хотел, чтобы кто-нибудь, шныряющий вокруг его стола, знал о его контактах с прессой. Босх оставил сообщение на штыре, вынул свою электронную карточку удостоверения, подошел к стенному шкафу с канцелярскими принадлежностями и с ее помощью плавно открыл замок. Распечатал новую 90-минутную аудиокассету и вставил ее в магнитофон, стоявший на нижней полке шкафа. Включил записывающее устройство, чтобы убедиться, что дублирующая кассета включается. Включил режим записи и проследил, чтобы вращались обе кассеты. Потом прошел по коридору к конторке дежурного и велел сидевшему там толстому бойскауту заказать доставку пиццы в участок. Он дал парню 10 и велел, когда доставят, принести ее в комнату для допросов вместе с 3 бутылками колы.
«А с чем вы хотите пиццу?»
«А ты с чем любишь?»
«С сосисками и сладким перцем. Терпеть не могу с анчоусами».
«Значит, с анчоусами».
После этого Босх вернулся обратно в детективное бюро. Когда он опять вошел в комнатушку для допросов, Уиш и Шарки сидели там, погруженные в молчание, и у него было впечатление, что они и до этого не слишком много говорили. Уиш не питала к парню сочувствия. Она сидела справа от Шарки, Босх занял стул слева. Единственным окном здесь был маленький квадратный кусок зеркального стекла в двери. Сквозь него можно было видеть то, что внутри, но не наоборот. Босх решил с самого начала вести с парнем открытую и честную игру. Тот хоть и был юнцом, но, пожалуй, более ушлым, чем большинство взрослых мужчин, которые сиживали перед Босхом на этом же ползуне. Если он почует ложь, то просто начнет отвечать односложно.
«Шарки, мы собираемся записать разговор на пленку, потому что это позволит позднее пройтись по нему заново», — сказал Босх. «Как я сказал, ты не подозреваемый, поэтому тебе нет нужды беспокоиться о своих словах, если, конечно, ты не собираешься признаваться, что убийство совершил ты».
«Вот видите, я так и знал», — запротестовал парень. «Я так и знал, что этим все кончится, и вы станете записывать. Черт, я уже бывал в такой комнате, к вашему сведению».
«Вот поэтому мы не собираемся тебя дурачить.